Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, светлый вечер. Мы рады вас приветствовать в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
И у нас сегодня в гостях замечательный поэт Тимур Кибиров. Здравствуйте, Тимур.
Здравствуйте.
Наше досье.
Тимур Кибиров родился в 1955 году в украинском городе Шепетовка. Окончил историко-филологический факультет Московского областного педагогического института. Был главным редактором издания «Пушкин». Работал на радио и телевидении. Дебютировал в печати в конце 80-х годов. В 2008 стал лауреатом премии «Поэт». Член редсовета журнала «Литературное обозрение».
Вот, знаете, я начну просто вот... Я же бумажный хомяк, на самом деле. Я берегу всякие бумажки. Я очень люблю, во-первых, на бумажках записывать. А было время, когда невозможно было... Его еще, по-моему, не публиковались. И невозможно было достать ваших стихов, и чтобы просто с ними познакомиться, чтобы их почитать. И вот однажды, это было много-много лет назад, в 1989 году, в стране, в которой уже нет, мне попадает в руки любопытный журнал под названием «Синтаксис». Мне его дали на одну ночь.
Традиционно.
Которую я прочел... он сдавался в Париже, я расскажу нашим слушателям, которые, может быть, не знают историю этого журнала. Значит, главный редактор этого журнала была Мария Розанова, это супруга нашего замечательного ученого, лингвиста и писателя Андрея Синявского. И нахожу там... Очень интересную вещь. Я этот журнал проглотил, поэму перечитал несколько раз. Вот она у меня, кстати, между прочим, прямо вот так вот в распечатках, в листочках и находится. И написано прям «Тимур Кибиров. Послание Льву Семеновичу Рубинштейну. Журнал «Синтаксис», номер 26, Париж, 1989 год. Главный редактор Мария Розанова».
Пожелтевшие странички такие.
Отпечатанные от руки.
Да, знаете, здорово.
Я, честно говоря, был так счастлив, когда я сегодня это обнаружил у себя в своем архиве. И когда я вчера узнал, что вы к нам сегодня придете в гости, я прям с удовольствием это все дело отыскал. И очень приятно вас видеть. Вот такой дифирамб вам
спасибо,
с самого начала.
Спасибо, спасибо, это приятно. Да, это одна из первых публикаций вообще моих.
И она была за рубежом.
Получилось практически одновременно в нескольких эмигрантских журналах вышло, и в том же, чуть позже, в «Юности» одно стихотворение и в журнале, как ни странно, «Театральная жизнь».
Ну, тогда эти два журнала были продвинуты, я имею в виду «Театр» и «Театральная жизнь».
«Театр» и «Театральная жизнь», да, они были такие, одни из самых передовых,
И масса интересных вещей публиковалась.
Тимур Юрьевич, а вот вы как трезвомыслящий человек советскую власть не любили. Это было, наверное, таким общим местом для советской интеллигенции?
Боюсь, что даже не любили, это мягко сказано. Это вот то, что советские журналисты называли «зоологическая ненависть».
То есть на уровне...
Я такие чувства испытывал, и, надо сказать... Я во многом изменился с тех лет, но это чувство у меня осталось.
Оно на чем-то основано? Эта ненависть, она на чем-то основана?
Оно основано на том, что, на мой взгляд, советская власть являлась воплощением... поскольку мы сейчас на радио с названием «Вера», вообще это была богоборческая власть. И то гонение на христианство, которое предприняли большевики, там никакой Нерон Диоклетиан не сравнимы. И хотя бы заодно это,
а вы
не
тогда
говоря
уже...
обо всем остальном. Я был взрослый уже, я уже все понимал.
Я понимаю, но просто для вас тогда было важно, что советская власть – это именно богоборческий режим, тогда вот в 70-е, 80-е годы?
Меньше, чем сейчас, но да. Да. В принципе, у меня уже тогда, к концу 80-х годов, была твердая убежденность, что если есть спасение, то оно только в христианстве, нигде больше.
Как так получилось? Все-таки не всякий советский интеллигент приходил к этой мысли. А что у вас такое
было? Я книжки читал хорошие.
Какие?
Русскую классику и русскую и зарубежную классику. Вы понимаете, это же очень странно совершенно, чтобы все понимать про советскую власть. Совершенно не надо было читать Солженицына, я его прочел очень поздно. Не надо было слушать «Голос Америки» и «Свобода». Надо было читать Пушкина, Достоевского, Толстого. И те ценности, которые несла эта литература, они нас приходили в такое жуткое противоречие с тем, что окружало, и с той идеологией, которую тогда уже не очень успешно пытались навязать, то, просто выводы напрашиваются.
Ну, вот скажите, пожалуйста, Тимур, вот закончилась советская власть, страна называется по-другому, мы живем совершенно по-другому. А так ли вы представляли себе, что мы будем жить, когда мы не будем жить при советах?
Честно говоря, я никак не представлял, и, надо сказать, при всех вот этих моих чувствах антисоветских, антикоммунистических, меня очень тревожило, что будет, потому что я понимал, что из такой бездны так легко, как мы сейчас будем, как в Швейцарии. Ну, так не бывает. Ну, так и не получилось. Боюсь, что покажусь таким мономаном, но, на мой взгляд, это отношение к советской власти, к этой стороне русской жизни, оно до сих пор, на мой взгляд, самое важное, и мы еще не избавились от этого, и боюсь, как-то не очень готовы избавляться.
У меня, знаете, были такие размышления перед нашим с вами разговором. Ведь отрицание советской власти и ненависть к этому режиму для определенного
Вот простите, я вас перебью. Это, естественно, была ненависть к идеологии, к режиму, да. Отнюдь не к людям, даже не к какому-нибудь Брежневу. У меня мама и папа коммунисты, папа политработник. Ну, ни о какой ненависти к людям, к носителям этой идеологии речи не шло. Ну, я думаю, как у всякого нормального человека.
Безусловно.
Это именно... Вот я просто оговорился.
Да-да, это важно, да. Важное замечание. По поводу... Знаете, просто мне кажется, что был пласт людей, для которых отрицание режима и ненависть к нему фактически стало единственной такой определяющей мировоззренческой точкой. И когда вдруг этот режим пал, то оказалось, что нет костылей, оказалось, что в чем тогда моя идентичность? Да. И тут начались искания, и кто-то пришел к вере в результате, кто-то воспринял христианство поверхностно, пришел и ушел, кто-то стал искать пути самоидентификации в отрицании новой власти, и так далее, и так далее. Разные были варианты. А как у вас? Может быть, у вас просто этого не было, я не знаю, расскажите.
Нет, безусловно, тут это все еще усложнялось некоторыми литературными вопросами, проблемами и решениями. Ну, поскольку к тому времени... Я же уже не молодой был, хотя это в 89-м году первые были публикации, но я до этого уже 20 лет уже писал что-то. Кошмар какой-то писал, но тем не менее. То есть опыта набирался, я был вполне
себе... Это не вам судить, кошмар или не кошмар.
Вполне себе взрослый был и сложившийся литератор. И в последние годы, перед падением советской власти, я сознательно направил свои творческие усилия, это в кавычках я, на то, чтобы не то, что бороться, а описывать. То есть я понял, что этот мир советской власти, он ведь советский универсум этот, он ведь толком не описан. Он описан или с официальной точки зрения, или
С подпольной.
С подпольной и с такой...
Диссидентской, да, нет?
Ну да, 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 да. Угу. И не с точки зрения человека погруженного. И я уже понимал, что это все уходит безвозвратно, это надо, надо описать, потому что все равно жалко всего, все должно сохраняться. Ну, в этом суть культуры, что, чтобы ничто не пропало. И поэтому, когда это совсем рухнуло, главная моя тема, вернее, фон, на котором я развивал те или иные темы, как бы ушел, и это было и в том числе и литературно, немножко я растерялся, поскольку, ну, уже это была инерция. И надо было решать, как быть дальше. И не я один в таком из тогдашних литераторов оказался в таком положении. Во всяком случае, из литераторов таких, ну, условно говоря, андеграундных, непечатавшихся. Там из датских, сам из датских. И многие, на мой взгляд, как-то были сломлены этой ситуацией, потому что вот-вот был мир, который они описывали, на который они реагировали, и он исчез, и в какой-то пустоте люди оказались. И, на мой взгляд, очень многие не совсем правильно стали себя вести или бессмысленно повторять собственные приемы, которые на фоне советской власти играли, и собственное отношение вот к культуре. То есть, условно говоря, вот был писатель, который блестяще пародировал, издевался над миром советской такой окаменевшей культуры. Вот она исчезла. И он не нашел ничего лучшего, как перенести отношение это вот к советской культуре на отношение к культуре вообще. И это, на мой взгляд, уже совсем иное, потому что смеяться не грешно над тем, что кажется смешно, а мне... А вот когда смеются там вообще над культурой...
В таком же незавидном положении оказался в то же самое время и театр, потому что во времена советской власти, когда иносказательно тем или иным приемом, тем или иным способом, но это была явная дуля в кармане, в адрес конкретного режима, в адрес конкретных людей... Все это размылось в пространстве и времени, и оказалось, что нечего сказать.
Да-да-да. То есть все оказались перед ситуацией, а что, собственно говоря, вы хотите сказать? Вот теперь вам не мешают.
И что?
И что?
И все.
Ну, зачастую оказалось и все. Что оказалось... И нечего сказать, и нечего сказать, и не знают, как сказать.
Даже если есть что.
Да.
А скажите, пожалуйста, Тимур, а вы вот во времена советской власти были тунеядец в правильном понимании этого слова?
Нет. Нет. Я, в отличие от того, что я из того поколения художников и писателей, которые Сережа Гондлевский назвал поколением сторожей, я, в общем-то, был вполне себе благополучный такой советский. То я какой-то был старший лаборант, то младший научный сотрудник. Причем совершенно мне везло. Мне везло. На мой взгляд, и до сих пор продолжает вести. У меня ощущение, что просто, ну вот, те силы, которые как-то присматривают за всеми нами, они понимают, насколько я слаб и повадлив, и поэтому настоящих испытаний, настоящих соблазнов не подбрасывают, потому что, окажись я в ситуации вот этой андеграундной богемы, я не знаю, что было бы. Я бы мог пойти по кривой дорожке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
У нас сегодня в гостях, мы вам напоминаем, замечательный поэт Тимур Кибиров. И вы слушаете программу «Светлый вечер» в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова.
Тимур Юрьевич, я очень люблю ваше стихотворение про Ивана Карамазова, который вернул билет. Иван Карамазов, вернувший билет, в свой час отправился на тот свет, прямиком направляется Ваня в ад, но старый знакомец ему не рад, и так далее, и так далее. Да? И я думаю, что наши слушатели знают эти стихи. Ивана Карамазова ожидает встречи со Христом, которому он начинает предъявлять свои проклятые карамазовские вопросы. Насколько вам близок этот образ? Вы тоже Карамазов отчасти? Или почему? Вот как это все родилось?
Ну, вы знаете, если говорить об этом, ну вот о Карамазовых, на мой взгляд, может быть, самая великая книга в русской литературе. Но Иван Карамазов – это почти всякий, в той или иной степени, но почти всякий русский, российский интеллигент или интеллектуал сейчас. Вот, поэтому в какой-то степени да, в какой-то степени да, но...
Вы прошли через этот период, вот через эти вопросы проклятые?
Ну,
вы...
все же через это проходят рано или поздно. Некоторые остаются с этим, некоторые преодолевают.
Вы преодолели?
Кто находит в себе смирение, и тот сможет преодолеть.
А как найти в себе смирение, вот скажите?
Я немножко выгляжу смешным, вот я на такие вопросы, вот
я сейчас же прошу вас поделиться личным опытом.
Надую.
А вы смиренный человек? Или вы человек, подверженный страстям?
Я, безусловно, подвержен, как всякий живущий, и, знаете, замечательно в «Бледном огне» или в «Бледном пламени» у Набокова говорит Джон Шейд, поэт, что вот поэт, ну, с неизбежностью поэта одолевают как минимум три вот таких... жутких греха, страсти, это похоть, лень и гордыня. И это абсолютно точно, это в этой профессии заложено. Другое дело, как ты с этим... Поэтому гордыня – это уж точно для литератора, для поэта особенно, но это самый...
А может быть, вообще для творческого человека?
Самый... Возможно, но это я просто точно знаю, угу. И по себе, и по коллегам. А по поводу смирения, ну, тут, на мой взгляд, довольно все просто. Ну, достаточно трезво на себя посмотреть. И, ну, как бы, ну, сразу становится ясно, что гордиться, в общем...
А вы борец или так, да, ну его нафиг?
Я скорее... Ну, вот я не могу противоположную свою позицию описать вот этим словосочетанием «да ну его нафиг». Скорее, ну...
Ну и ладно.
Ну и ладно, ну, в конце концов. Ну, вот что-то такое. Вот. Я могу... То есть по каким-то моим текстам можно решить, что я такой очень активный человек и готовый бороться. Ну и, наверное, это поскольку это мое главное дело, ну, наверное. Но это вот когда...
Ну, знаете ли, это ведь акт творчества, это ведь, в конце концов, может быть, фантазия. Это вот таким я хотел бы быть.
Ну вот... Вот, наверное, да.
Какая-то девочка, студентка, однажды она брала интервью, ну, там, как бы сейчас это не важно, там, по какому поводу, и она спросила меня, а вы борец по жизни? Я говорю, я делаю вид, что я борец. Но я вообще не борец. Мне как раз вот тоже более близко созерцательная позиция мира, нежели вот какие-то там телодвижения в ту или иную сторону.
Вот, скажем тогда так, мой лирический герой... Вот он борец, он... Некоторые мои коллеги даже слегка мне пеняют, что, ну, вот на каждый чих, пытаясь здравствовать, там, как есть замечательное такое издевательское, на мой взгляд, очень смешное двустишее у Вити Коваля, увидел недостаток, скажи, нельзя так. Вот. Это немного о моем лирическом герое. То есть, ну, он такой активный. Я боюсь, что я как личность, я не такой. Я
скорее... А вы поэтому не уехали или были другие причины в свое время?
А в голову не приходило.
Вообще отсюда уехать, да? Вот именно тогда, что в этом советском, из этого советского...
Кому я нужен, где, что?
Но ведь огромное количество людей уезжали, не знаю, кому они там нужны, уезжали просто лишь бы уехать отсюда. Я имею в виду советское время.
Честное слово, не приходило, это не приходило в голову, это не... я поэтому даже не могу сказать, что это какой-то выбор. Выбор – это когда человек вот решает, ну вот... Уехать или не уехать? Ну, мне это просто не приходило в голову, не рассматривалась такая возможность. Угу. Как, где, куда? Нет.
Вас один из критиков назвал, пожалуй, самым трагическим поэтом последнего десятилетия. А почему?
Ну,
вы знаете, да, о чем я говорю?
Резон, это, по-моему... Ну, это я легкий, знаю, да. эта цитата как-то попадалась мне. Ну, это резон не спросить у этого критика.
Но вы себя таким не ощущаете?
Я думаю, что это, сравнивая мои стихи 70-х, 80-х годов с стихами, которые я писал уже в этом веке, но они действительно, наверное, печальнее и, может быть, трагичнее. Ну, потому что я, наверное, и повзрослел, и не такой веселый, сам не знаю.
А вы веселый человек в жизни?
Мне кажется, да, но раньше был веселее. Сейчас.
Вот говорят, что поэт в России уже не больше, чем поэт. Вы бы согласились с этим или опровергли?
Да, на мой взгляд, он никогда особо больше и не был. Это какая-то странная... Евтушенко замечательно, так лапидарно выразил очень странную, но широко распространенную идею о том, что русская литература, особенно русская поэзия, она какая-то не такая, как и не такую роль выполняет, как там английская, французская, не знаю, польская. Мне кажется, это какое-то заблуждение. Я даже этому посвятил, вот поскольку меня заставили произносить какую-то речь, когда вручали премию поэт, ну, там по регламенту нужно. И я именно этому посвятил, потому что это вот странно, что, ах, вот у нас... наши поэты, они такие, или такие граждане, которые, значит, борются с чем-то, или необыкновенно духовные, исключительно высоком. А вот там такие какие-то легкомысленные эстеты, которым только вот игра в форм, но это не выдерживает... проверкой, ну, истории литературы, потому что, ну, и у нас были люди, которым было наплевать и на всякую гражданскую скорбь, и на духовность, и там был, там, ну, не знаю, Эллиот, Данте, в конце концов, или Байрон, который громил власти. Поэтому не вижу я тут... Это какая-то такая-то, ну, очередная попытка какая-то... Вернее, даже не попытка, поскольку она реализована, такая убежденность, что мы очень сильно отличаемся от всех. Причем это как-то какая-то неподвижная, какая-то такая вот аксиома, которая так или иначе. Или мы хуже всех, или мы лучше всех, или мы,
но мы не такие, как
духовнее
все.
Всех, но ни в коем случае не такие.
А с чем это связано?
Это советское время это связано с тем, что за граница, ну, это был совсем какой-то мир или инфернальный, или заоблачный, но, в общем, он не... не рассматривался как реальный, он был какой-то иной. Ну, естественно, и мы были иные по отношению к нему.
И нужно было как-то строить свою идентичность, нужно было себе объяснить, что мы тоже не промахнули.
Мне кажется, что, может быть, вообще Петру не надо было в Европу ездить никогда.
Ах, какая сложная тема.
И, может быть, нам тогда не нужно было бы мучиться, что... Нет, мы другие все-таки.
Мы не Байрон, мы другие.
Могу сказать только то, что это вот вопрос о Петре, это, конечно, главный вопрос русский. Что тогда произошло, и на благо это было или во вред, и аргументы необыкновенно убедительные и за то, и за другое есть. У меня, поскольку я твердо убежден, что русская культура, то есть самое главное, что есть у народа, безусловно, европейская, общеевропейская, то есть общехристианская вообще-то. И что так или иначе из замкнутости московской надо было выходить, приобщаться к этой общеевропейской культуре, что это безусловно. Другое дело, насколько именно реформы Петра способствовали этому. Есть у меня подозрение, что в некотором смысле они, что касается народа, они могли отвратить от этой идеи и все эти бессмысленные... Ну, известно, что при Алексее Михайловиче уже бритье бород входило в моду у молодых бояр.
Да, и от этого никуда не денешься.
Вот.
Тимур Юрьевич...
Это, простите, я закончу. То есть, равно как там театр начался, то есть ломать хребет для того, чтобы стали носить кафтаны и брить бороду, не надо было. Не говоря о том, что, на мой взгляд, это была попытка взять технику, взять что-то внешнее, не меняя сути, то есть отношение к человеку, к его достоинству.
Мы напоминаем, что в гостях у нас сегодня замечательный поэт Тимур Кибиров. Вы слушаете программу «Светлый вечер» на радио «Вера», в студии Алла Митрофанова и Владимир Емельянов. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».